У нас, кстати, тем временем появился на телефонной связи военный эксперт Игорь Козий. Добрый вам день, Игорь. Мы уже тут начали обсуждать тему эскалации с
Не претендую
Юрием
на то,
Макаровым
что мы военные эксперты. Здрасте, Игорь.
Да, мы просто вспоминали данные и ОБСЕ, и Генштаба, и штаба АТО, и, в принципе, отметили для наших слушателей, что с украинской стороны увеличение количества обстрелов и эскалацию все-таки отмечают, в то время как ОБСЕ, допустим, вчера вечером заявила, что количество обстрелов снизилось.
Ну, вы знаете, я тоже не сторонник, будем говорить, с одной стороны нагнетания ситуации, с другой стороны, будем говорить, того, то, что недооценивать ту эскалацию, которая происходит. Ну, это ж тот сценарий, который был подготовлен, и тот сценарий, который сегодня пытается очень хорошо Российская Федерация проводить на территории, оккупированной теми же самыми войсками Российской Федерации. Поэтому тут нового ничего нет. Однозначно эта эскалация будет продолжаться, однозначно спецслужбы Российской Федерации для того, чтобы, так сказать, поддерживать имидж негодяев Збройных сил Украины, будет организовывать обстрелы мирных кварталов, будет все это выдаваться за ясно, чьи действия, действия Збройных сил Украины, хотя это не будет отвечать действительности. Однозначно то, что когда будут реальные обстрелы по позициям Вооруженных сил Украины, они будут люди, которые, так сказать, и готовы чисто на эмоциональном плане делать ответ, то есть все это будет, это война. Война, с которыми, с ее, будем говорить, негативными, черными недостатками. Суть этой войны только одна. Ребята, а давайте вспомним, ведь мы не оккупировали Крым, почему мы должны оправдываться на своей собственной земле? Что происходит, понимаете? То есть вопрос заключается в том, что сегодня Российская Федерация хочет ввести в заблуждение не только жителей, которые живут на Донецкой и Луганской области, оккупированы, не оккупированы, но она и активно действия проводит через так званые те политические силы, пророссийско настроенные, назовем их мягко говоря так.
Вы имеете в виду пятую колонну в середине Украины?
Совершенно верно. Угу. Пытаясь расширить их орел влияния. Это же опять же основная задача на сегодняшний день политического руководства Российской Федерации. И однозначно через них будет основное усилие делаться по так называемому сепаратизму в тех регионах. Но вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что сегодняшний день неадекватная политика украинского руководства. То есть до конца-то они не выполняют ту функцию, которую должны выполнять. Президент не выполняет до конца обязанности верховного главнокомандующего. Вооруженные силы до конца не выполняют свои, будем говорить, обязанности, которые они должны. Я не беру тактический уровень управления. Тактический уровень сегодня просто выкладывается из ряда вон. Сегодня проблема у нас на оперативном, стратегическом уровне. До конца мы сегодня непонятны у нас ситуация с Укроборонпромом, с кабинетом министров. Мы видим то, что основной инструмент, на который сегодня Путин в этом конфликте положил, так сказать, ключевой момент, это является коррупция. Она продолжает быть, более того, и американцы в том числе говорят, ребята, так она у вас ничего не меняется. Прокуратура у вас не выполняет своих обязанностей.
Игорь, скажите, а вот последние обстрелы и волна эскалации новая свидетельствует о том, что Минск-2 в принципе похоронен как проект? Или, возможно, за этой волной эскалации наступит новое перемирие, новое затишье и опять какая-то перегруппировка сил?
Скажите, а я вам задам встречный вопрос в студию. А вообще, насколько рядовому гражданину Украины это важно?
Ну, вы знаете, важно, поскольку рядовые граждане Украины часто переживают за глобальные процессы, которые происходят с их страной последние 2 года.
Ну, хорошо, давайте вместе переживать. Франция нам рекомендовала сесть за стол переговоров
вот
с сепаратистами.
Вот мы, собственно,
сама
и сели.
Сама она это не делает, сама она не садится.
Нет, ясно, Игорь. Ну, как бы неоднократно были выступления и лидеров страны, которые говорили, что Минск – это отнюдь не идеальное решение, но просто это лучшее из худшего. А вот что можно поставить, так сказать, в вину? А, вы сказали, президент не выполняет своих функций, Укроборонпром, кабинет министров. Давайте по очереди.
Давайте по очереди. Верховный главнокомандующий. Как верховный главнокомандующий, прошло 1.5 года. Скажите, он хоть раз проводил какие-нибудь учения с самим собой для того, чтобы понять, а как ему действовать в условиях экстремальной ситуации? Он был на своих командных пунктах.
Ой, не знаю, я, честно это, говоря, наверное, в его свиту не вхожу, вот
это,
точно.
Это, наверное, нужно спрашивать личного главнокомандующего.
Кто-то может сказать, что это секрет, а я скажу, нет, это не должно быть секретом. Российская Федерация должна видеть, что мы готовимся.
Угу.
То есть, другими словами, понимаете, это по большому-то счету, назвавши груздем полезая в кузов. Ну, извините меня.
Так, здесь понятно.
На должности не выполняет свои обязанности, это, знаете, это характерная черта, к сожалению, большинства руководителей первых лиц, начиная с 1991 года.
Ой, что-то вы поздно взяли, а до 1991 года это не было характерно для...
Нет, это не было. Раз в 5 лет, я вам скажу, руководство Советского Союза проводило свои стратегические игры, которые организовывались Генерального штаба, и где после первого часа, извините меня, проведения этих игр, верхнее руководство не разбегалось в разные стороны, понимаете, отдавая возможность офицерам так сказать, сидеть, заниматься ерундой. Ничего подобного. Отыгрывали всю неделю.
Понятно, раз. Кабмин.
Кабинет министров, извините меня, но если кабинет министров по большому счету сегодня является структурой, которая занимается вопросами обороноспособности державы, то мы должны как-то с вами определиться. Он вообще идет в ногу с заявлениями, которыми делал тот же самый президент. Что имеется в виду? Имеется в виду сегодня это в первую очередь финансирование обороны. Не так, как они говорят, сектор обеспеки обороны и 5% может быть, а может не быть. А обороны. Вот возьмем яркий пример. Тимошенко в свое время взяла с помощью политической силы, вытащила из закона про оборону 3% ВВП, которые были в законе про оборону.
Да,
Конституционный
было такое,
суд.
Да.
С помощью, слава богу, тогда партии регионов, да, вот позитивный вроде бы как момент, да, сказал, что это решение недействительно. А теперь мне скажите, а что? Конституционный суд признал решение недействительным, мы вернули эту норму назад?
Ага. Хорошо. Ну, насчет Укроборонпрома, я вот что, подождите, хотел уточнить, раз уж коснулись президента. Был у нас вчера в гостях Олег Жданов, тоже военный эксперт. Он говорил, что до самого последнего времени украинским военнослужащим запрещали категорически стрелять в ответ, вплоть до того, что закрывались боеприпасы в ящик и пломбировались.
А я вам задам встречный вопрос. А вы видели этот приказ? Я вам больше скажу. Таких приказов в письменной форме никто не отдавал.
Ну, тем не менее, бойцы, которые...
То есть это нельзя никак доказать, кроме слов бойцов?
Да ладно, ну...
Абсолютно правильно.
Да таких свидетельств десятки, когда люди...
Вопрос-то не в том, что они не правы, а в том, что у нас, извините меня, вся политика построена так. Если президент что-то заявляет, то в письменной-то форме это не всегда увидишь.
Окей, ну вчера или позавчера, я уже запутался, Петро Алексеевич сказал, что будут отвечать вот на все обстрелы, будут отвечать и будут отвечать адекватно. Это что-то новое?
Нет, это не новое, это то, что военнослужащий должен выполнять, находясь в окопе. Но вы сами правильно говорите, что на оперативном уровне, на тактическом уровне ему руководители запрещают это делать, потому что играет политическая игра в первую очередь.
То есть в этом смысле ничего не изменилось?
Абсолютно ничего не изменилось.
То есть,
не вижу, поймите правильно, ведь для того, чтобы утверждать, чтобы что-то изменилось, вы мне должны сегодня сказать. Мы освободили от сепаратистов населенный пункт Горловка. Или мы освободили от сепаратистов населенный пункт Луганск. Или мы освободили от сепаратистов населенный пункт такой-то.
Хорошо, давайте таким образом поставим вопрос. А можем ли мы, достаточно ли у нас сил, чтобы прийти в эти населенные пункты и освободить их?
А это уже возвращайтесь к вопросу об Укроборонпроме.
Так.
Это вы возвращаетесь к вопросу о том, что предыдущее руководство, которое сегодня хорошо себя почивает, очень даже на лаврах, так сказать, миллионов, оно фактически распродало всю технику и вооружение, оно не дофинансировав, а самый низкий уровень финансирования, еще раз напомню, произошел, к сожалению, в часы, когда Юлия Владимировна была премьером. 1% и менее ВВП.
Игорь, мы тут с Юрием Макаровым не военные эксперты, к сожалению.
Соответственно, у нас и техника, и вооружение было распродано.
Игорь, послушайте.
Вспомните уничтожение двух дивизий. Луганские.
Игорь, послушайте, я так понимаю, хотя мы с Юрием Макаровым не военные эксперты, но все-таки наступление в зоне АТО не только от техники зависит, правда же? Оно же зависит и от генерального штаба, от штаба АТО, от приказов, от самих бойцов.
Хорошо, давайте я вам сейчас прикажу вот прямо со студии освободить город Донецк. Вы его освободите?
Ну, вы не можете нам приказать, поскольку вы не наш командир, а мы не военнослужащие, но приказ за командиров в зоне АТО, я так понимаю, исполняются все-таки.
Я был бы вашим командиром, я вам должен обеспечить.
Ох,
ресурсы.
Если бы вы были нашим командиром,
ресурсы,
правильно все.
Техника, ресурсы,
правильно.
Это снаряды, ресурсы,
да.
Ресурсы, это подготовка личного состава, его достаточное количество. Понимаете, без этого ни одна серьезная операция не может быть спланирована. А для того, чтобы были ресурсы, это должен работать кабинет министров день и ночь, не заниматься политическими, извините меня, играми, а работать наполегло. Укроборонпром должен наполегло работать день и ночь. Да, что-то делается. Я не могу сказать, ничего не делается. Но, однако, этого что-то на сегодняшний день явно недостаточно.
Это делается вот в достаточном объеме для удерживания линии соприкосновения?
Это сложно сказать. Это сегодня очень сложно сказать, потому что уровень, будем говорить, ущерба, который был принесен вооруженным силам Украины в течение того срока, в котором они находились фактически в таком непонятном аморфном состоянии, это больше 20 лет.
Да.
Он такой большой, то что я думаю, что даже вашим внукам не хватит, чтобы, так сказать, времени, чтобы полностью восполнить это с точки зрения блатных податков.
Игорь, но тем не менее, вы сами говорите, да, ресурсы. Ресурсы для обороны и для наступления требуются принципиально разные, и количественные, и качественные. Равно как и для наступления с той стороны. Мы можем сейчас серьезно ожидать эскалации, ну, реальных боевых действий и полноценных, полномасштабных боевых действий со стороны России?
Понимаете, оценивать действия российской стороны на сегодняшний день на крайне проблематично. Есть эксперты, которые склонны тому, что сказать, что мы не можем. Тогда чем мы можем объяснить вспышку очередного усиления обстрелов,
да,
и снаряжение очередного конвоя,
да,
перед саммитом G20?
Да.
Понимаете? То есть ясно дело то, что арсеналы, которые есть в Российской Федерации, они находятся от Владивостока до Смоленска, с теми видами боеприпасов, к тем вооружениям, которые сегодня у сепаратистов, ну просто громадное количество. Потому что, если вы помните, выводили с Германии, тогда это было,
да,
по советских войск Германии, выводили с Польши, выводили с многих стран и складировали просто посреди даже поля. Поэтому со временем надо это куда-то девать. Вот оно полностью заезжает теперь на территорию Украины. Ничего тут удивительного нет.
То есть недостатка в военторге
Российской Федерации в этом плане. Они запускают свою оборонную промышленность. Они прекрасно понимают, что без оборонной промышленности они не в состоянии сегодня поднять вообще экономику Российской Федерации. Потому что мы у них бегут. Извините меня, нефть, которая вроде бы является основным источником пополнения бюджета, вдруг начинает обесцениваться, поэтому желательно бомбить все конвои и с топливом в районе с Саудовской Аравии, задействовать для этого стратегические бомбардировщики, таким образом пытаясь поднять цену на нефть, понимаете? То есть все это они делают очень логично, очень последовательно и очень серьезно. Но для нас важнее, а что же в Украине? А в Украине будут продолжаться гумконвои. Ровно настолько, насколько Путин соберется силами и средствами, ровно насколько, настолько он получит поддержку от Франции, понимаете, попадет опять в круг друзей. Вот от чего зависит.
Этих сил и средств после операции в Сирии становится меньше или не настолько, чтобы не хватило их еще и на Донбасс?
Вы себе представьте, то, что Российская Федерация — это громаднейшая страна, в которой в советское время было складировано и созданы запасы. Причем эти запасы, извините меня, сберегались со времен царя Гороха. И это не, знаете, не вынос казакам, а в прямом смысле.
Да.
Вот. И фактически эти запасы, да, начали растаскиваться в вот этот период, так сказать, демократии, так называемой ельцинской. Многие вещи распродались. Но, однако, вы же прекрасно понимаете, что такие вещи, как танки, какие вещи, как гаубицы, самоходные, несамоходные, такие вещи, как, будем говорить, боеприпасы, они не всегда нуждаются, будем говорить, в мире всем. Поэтому эти запасы существовали. Сегодня разве есть, будем говорить, недостатка у Донецка, Луганска боеприпасов? Да нет.
Ну да.
Хватает, завозят.
Ну чего, я помню, что лет, боже мой, много назад я стоял в карауле, и на ящиках были надписи 1947, 1948.
Совершенно верно. И этих запасов хватает, поэтому тут ничего. Это мы, к сожалению, целенаправленно или не целенаправленно, это военная прокуратура должна разобраться с этим вопросом. Она, знаете, как-то уходит в сторону от этого дела. Наверное, нету политического решения, скорее всего. Должны ответить на вопрос, а кто наши арсеналы продал, распродал и почему? Фамилии, конкретные фамилии, потому что без решения начальника генерального штаба не имеют права ни одной единицы техники отдать народное хозяйство.
Не, ну, Игорь, я с вами согласен. Конечно, хочется, так сказать, наказать негодяев, из-за которых, в частности, наша армия...
А почему негодяев? А безответственность не надо наказывать.
Окей.
Вот, например, буквально неделю назад министр обороны США снял с должности трехзвездного генерала ихнего и четкой формулировкой за невыполнение, халатное выполнение обязанностей.
Спасибо большое.
На этой оптимистической ноте. Игорь, спасибо. Мы к вам еще будем обращаться, и в том числе и за такими вашими категорическими высказываниями. Мы их не избегаем.
Я напомню, что с нами телефоном в студии Громадського радіо был военный эксперт Игорь Козій.